по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу в цикле «По страницам Библии». И наша команда, это сегодня команда предзаписанного эфира, это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Хотя эфир предзаписанный, мы сегодня делаем то, что делаем каждый день на протяжении уже 5 с лишним лет. На протяжении 5,5 лет мы с вами читали Библию, прочитали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы с вами при этом использовали материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Ну и сейчас, до конца этого года, мы с вами перечитываем некоторые книги Священного Писания, мы с вами перечитывали Евангелие от Луки, и сейчас мы с вами в послании к Галатам. Я хочу напомнить, что в начале каждого эфира мы читаем ваши сообщения, вы всегда можете нам написать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, в наших группах или сообществах, которые так и называются «По страницам Библии». И эти сообщества существуют в основных наиболее популярных социальных сетях. Вы легко их можете найти по нашей аватарке. Это белые буквы «ПСБ» по страницам Библии, напечатанные на красном круге красного цвета. И, кроме того, в нашем сообществе ВКонтакте, а также в нашем приложении Theos и на сайте theos.fm вы можете послушать уже вышедшие передачи из цикла «По страницам Библии». Вы легко их можете найти. Я, на самом деле, очень рад тому, что многие из вас продолжают слушать эти программы, вы снова обращаетесь к ним, вы присылаете нам комментарии, присылаете замечания, присылаете даже вопросы. Иногда бывают интересные ситуации. Некоторые из вас находят меня лично, находят в соцсетях и присылают сообщения. Вот тут было недавно сообщение. «Я слушала вашу передачу, и вы там сказали...» И дальше фраза, ну, которую я не помню. Я не помню, где такое говорилось и с чем такое говорилось. Я не смог ответить на это сообщение. Я просто сказал человеку, что, к сожалению, не помню, какой выпуск, не могли бы уточнить. Теперь этот шарик на половине поля того человека, потому что вот я жду ответа. Так что если вы пишете и ссылаетесь на какую-то передачу, вышедшую год назад, 2 года назад или даже 5 лет назад, то пишите, пожалуйста, об этом, уточняйте, о чем идет речь. Ну а сегодня мы с вами перечитываем 3 главу послания к Галатам. Мы продолжаем читать 3 главу. Мы сегодня начинаем с 18 стиха. И мы будем говорить о том, для чего же был предназначен закон. Вот в прошлый раз мы с вами сказали о том, что законом, который дал Бог через Моисея, оправдаться было нельзя. Ну, потому что он не для этого. Это примерно как про то, что невозможно получить оправдание просто через чтение Уголовного кодекса. Таким образом, человек понимает свою вину. Он понимает, что он виновен и действительно серьезно виновен. Но оправдаться можно лишь как-то по-другому. Так в чем же закон? Неужели заключается он лишь в том, и функция его, закона, который дан через Бога, неужели заключается она лишь в том, чтобы показать человеку, насколько он виновен? Да, конечно, эта функция тоже есть. Но, и мы с вами неоднократно уже это отмечали, сатана ведь тоже показывает человеку, насколько он виновен. И показывает это, скажу я вам, очень мощно. Ты начинаешь понимать, что ты виновен бесповоротно, что ничего ты по этому поводу сделать не можешь. И знаете, что интересно? Вот в этой фразе «ты ничего по этому поводу сделать не можешь» есть очень точное, правдивое содержание. Но сатана не договаривает. Он говорит часть правды, но не всю правду. Ты действительно по этому поводу ничего сделать не можешь. И если пытаешься, то напрасно. Но Бог-то может еще как. Он-то как раз по этому поводу и сделал нечто важное. Я сейчас прервусь на минутку, чтобы прочитать несколько комментариев, которые у нас были в прошлый раз, к нашему прошлому эфиру. А потом мы продолжим разговор, который мы с вами тоже начали в прошлый раз. В заключении вот этой нашей первой части эфира, когда мы читаем ваши комментарии, мы затронули важную тему. Это был такой мостик и к вчерашней, и к сегодняшней передаче тоже. Но в любом случае нам важно этот мостик сейчас продлить и перебросить полностью. Так вот, давайте посмотрим сначала, что вы пишете. Татьяна Князева пишет: «Благословенного доброго утра, драгоценные слушатели и участники передачи «По страницам Библии». Да, спасибо большое, слава Богу. И участники-то на самом деле мы все, и это важно. Дмитрий пишет: «Знаете, может, не надо смотреть на Бога как на механизм. Это и неправильно. Бог – личность, и у него есть то, что ему нравится, и то, что не нравится. Он – личность». Я вам скажу больше, Дмитрий. Он не просто личность. У него есть то, что ему нравится, и что ему не нравится. Он определяет, что хорошо, что плохо. То есть это не просто субъективно. Вот ему это нравится, ему это не нравится. И даже это не просто некая объективная констатация фактов, которая при этом касалась бы только его. Нет. Это объективная констатация, которая касается и всех остальных. То есть он не просто говорит: мне вот это нравится, мне это не нравится. Он единственный, кто полностью отвечает на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Да, этот вопрос, состоящий из двух частей. Дети постарше, те, кто были детьми еще в советские времена, а, наверное, не только в советские времена, помнят стихотворение Маяковского, да? «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо». Вот дальше идет ответ на этот вопрос. Я обращу ваше внимание на две вещи. Во-первых, в качестве просто такого отвлечения, отвлекусь на минутку. Не знаю, может быть, вы меня исправите, но я не слышал ни одного ребенка, который бы пришел и спросил, вот так вот поставил вопрос: что такое хорошо, что такое плохо? Ну-ка, родители, объясните мне, пожалуйста. Есть ощущение, есть совесть. Там другое дело, что человек поступает плохо, но он понимает, что это плохо. Вот, но это мелочь. А теперь важное. Ни один поэт не мог и не может ответить на этот вопрос. Потому что любого человека, любого поэта, не важно, любого человека могут здесь упрекнуть в том, что ну вот это тебе так кажется. Вот это тебе так кажется. И относительность морали, которая сегодня в мире есть, она как раз с этим и связана. Ну, начинается, что вот это плохо, да, обычно. Потом говорят, это обычно плохо. А вот в какой-то конкретной ситуации это нормально, это допустимо. Я не знаю, разводиться с женой, разводиться с мужем плохо, но вот в какой-то ситуации это даже не просто допустимо, а нормально. Или еще сложнее пример, или еще проще пример, как хотите. Убивать плохо, но в какой-то ситуации это нормально. Вот так выглядит в самых общих чертах мораль человеческая. Потому что на всякое утверждение мое, типа вот это хорошо и это плохо, найдется кто-то, кто скажет: а это просто твое мнение. Так вот, что важно. Когда говорит Бог, это не просто его мнение, а это эталон мнения. Это мерило, по которому все определяется. Иными словами, если Бог говорит, вот это хорошо и это плохо, мы не можем сказать ему: знаешь, это только твое мнение. Более того, все остальное, все остальные мнения, остальные взгляды и так далее должны сверяться по тому, что он говорит. И между прочим, вот в этом одна из функций закона. действительно сказать, я очень рад, что вы поднимаете этот вопрос, да, действительно сказать, что такое хорошо, что такое плохо. Не просто, как вот здесь у Дмитрия написано, что Богу нравится, что не нравится, а сказать гораздо более объективно и в расчете на каждого человека. Вот это хорошо, это плохо. И апостол Павел, собственно, об этом и говорит. Кстати, мы с вами отметили вот какую вещь. Мы говорили об этом в предзаписанных программах, что ведь апостол Павел отлично помнил, в частности, слова из закона, слова из Ветхого Завета. «Проклят всякий или всяк, висящий на древе». Вот почему апостол Павел стал так активно, стал так яростно воевать против христиан? Потому что он решил, что христиане воспевают и признают Мессии того, кто проклят Богом. Он висел на древе. Написано было так в законе Моисеева. Написано, да, мы это уже с вами читали тоже. А значит, нужно с этим бороться. И поворот в сознании апостола Павла, Савла, да, которого мы знаем как апостола Павла, произошел тогда, когда он понял, что да, Иисус действительно принял смерть, но не за его грехи, не за его преступления, а за грехи и за преступления наши. Вот проклятие, которое он взял, это наше проклятие. Преступление, которое он принял на себя, это наши преступления. И это совершенно конкретно перекликается, например, с 53 главой книги пророка Исаии. Значит, Бог говорит, вот это хорошо, это плохо. Бог устанавливает вот эти моральные, нравственные категории, критерии. И дальше уже он говорит нам, он доносит все это до нас. Но поскольку у нас греховная природа, даже если мы очень пытаемся соблюдать эти критерии и вот эти правила и так далее, в конце концов у нас ничего не получается. И сначала он говорит, да, у вас до конца и не получится. И по этой причине будут жертвоприношения, будет система жертвоприношений. Она очень четко прописана в Ветхом Завете, да, мы начинаем об этом читать уже в книге «Исход», но а подробнее всего, конечно, в книге «Левит». Все описано предельно точно. Вот. Но все эти жертвоприношения повторяются снова и снова. Священник снова и снова должен будет входить в святая святых каждый год, приносить жертву за весь народ. Люди снова и снова будут согрешать, и они снова и снова будут приносить жертвы. Более того, как только священник, который вошел, первый священник, да, который вошел в святая святых для того, чтобы принести жертву за весь народ, как только он выйдет из святая святых, по крайней мере в мыслях, он уже совершит грех, и это будет означать, что ему снова надо будет через год входить в святая святых. Вот, то есть это как раз то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Да, помните, ожидание Христа в Ветхом Завете. Ожидание Мессии. Ожидание того, когда Бог придет, и вот этот круг, который замкнулся, круг постоянных жертвоприношений, он разомкнет. Он сделает что-то такое, что решит проблему человека раз и навсегда. И, собственно, это и произошло в Новом Завете. Об этом мы читаем в Евангелии. Если хотите это с богословской точки зрения, читайте, пожалуйста, послание к евреям. Оно написано совершенно конкретно в ветхозаветных образах. И оно показывает, что Христос не только лучше и выше, полнее, чем все, что было в Ветхом Завете. Христос также есть и исполнение того, что было в Ветхом Завете. Весь Ветхий Завет указывает на него. Вячеслав нас приветствует, пишет: «Здравствуйте, драгоценные! Благословение всем от Господа нашего Иисуса Христа». Да, принимаем пожелание Божьего благословения и принимаем то благословение, которое вы передаете. Опять-таки, дальше Дмитрий пишет, в Боге есть закономерности, потому что Он личность, хоть и непостижима. Но насчет непостижимости Он нам открывается, и в той мере, в какой Он нам открывается уже здесь, Он постижим. Но действительно в той мере. Ну, а дальше со временем мы с вами увидим, узнаем Его, когда Он откроется нам целиком. И когда, что очень важно, когда мы будем, оказавшись с Ним, способны понять. Мне тут вспоминается ситуация, которая была на какой-то из конференций. Кто-то из студентов спрашивает проповедника, ну так, с некоторым возмущением. Почему Бог не откроет большего? Почему Бог вот не покажет уже сейчас все как есть? Почему Он держит нас в неведении? Ему что, приятно, когда мы чего-то не знаем? И проповедник, мудрый, между прочим, проповедник, говорит, а вы уверены, что вы поймете, когда Бог вам начнет говорить? Ну, да, конечно, уверен. Я пойму, естественно, я же хочу понять. Я стараюсь, конечно, пойму, отвечает студент вот такой студенческой запальчивости. А надо сказать, что тот проповедник был еще и миссионером. Он много времени провел в Японии. И вместо того, чтобы возражать студенту, проповедник просто стал говорить по-японски. Студент... Так, что говорит? Простите, а вы можете все-таки вот по-английски? Да, потому что английский-то язык он знал. А проповедник говорит, ну как, я вам говорю, вы же хотите меня понять? И вы не поняли. А что же вы, вот что же вы теперь вот утверждаете, что когда Бог вам будет говорить, вы сразу все поймете? То есть я к чему это? Одна из причин, по которой Бог не открывает нам всего, заключается как раз в том, что мы пока не способны понять. В Библии есть замечательное слово в связи с этим, не способны вместить. Вот мы не способны вместить, как и весь мир не смог бы вместить книги, которые можно было бы написать, если бы записывать все, что сказал и сделал Христос. Но когда-то и мы будем способны, и Бог нам будет открывать. Вот, и, Дмитрий, вы пишете, в Боге есть закономерности. Не так. Бог дает законы. Бог поставил законы. Это, вот вы эти книжки читали, но мы их писали. Да, вот это не про то, что в нем, еще раз, не про то, что в нем есть закономерности. Это про то, что он поставил законы. Обрезание вы пишете не по плоти, а духовное. Это у нас кто? Татьяна. Да, но вот оппоненты в галатийских церквях как раз настаивали на обрезании по плоти. Ну, там было все понятно. И в пятой главе, когда мы до этого дойдем, будет у нас пятая глава, 12 стих, это будет предельно ясно. Они говорили именно об обрезании по плоти, не о духовном. И еще пару моментов здесь скажу. Вот как раз перечитывая наш сегодняшний фрагмент, готовясь к нашему эфиру, я пришел к тому, насколько полезно читать Священное Писание в других переводах. Ну, то есть возьмите тоже послание к Галатам, ту же третью главу, можете с 18 стиха, как мы с вами сегодня будем читать, можете... Немножко больше, раньше, вернее. Начните раньше читать, с начала главы. Но почитайте в одном из современных переводов. Многое, я думаю, будет для вас яснее. Хотя также подозреваю, что некоторые вещи вас весьма удивят. Ну, потому что мы привыкли к определенному переводу, мы привыкли к определенному тону. Вот. А тон тут достаточно суров. Ну, а что касается формулировок и самого текста, самого содержания, то я бы сказал, как раз в конце третьей главы действительно другие переводы, ну, гораздо, скажем так, более современно, на более понятном современном языке излагают вот это содержание. Ну что ж, друзья, давайте помолимся и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня даешь нам еще один день. Это не было нам обещано. Это подарок от Тебя. Мы славим Тебя, наш Бог. И благодарим Тебя за то, что в этот день мы можем читать Твое Слово. Да будет честь и хвала Тебе. Молим Тебя и благодарим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 566-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в послании к Галатам, 3 глава. Мы, в принципе, должны начинать с 17 стиха. Но я хотел бы, во-первых, сказать о том, что мы пойдем сегодня очень медленно, потому что это чрезвычайно важно. Мы хотим разобраться сегодня в сущности Евангелия. Если разобраться в сущности Евангелия, то и жить, и строить отношения с Богом будет гораздо проще. Но я хотел бы не просто сегодня начать там, где мы закончили в прошлый раз, но еще и вернуться несколько назад к 13 стиху 3 главы. Мы уже комментировали этот стих, но есть одна важная и довольно сложная вещь, которую я в прошлый раз не решился сказать. Но потом понял, что сказать об этом все-таки нужно. 3 глава, 13 стих, послание к Галатам. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Вопрос заключается в следующем. Ну, мы уже сказали в прошлый раз, что Иисус стал проклятием за нас, искупив нас от проклятия закона. Русское слово «проклятие» гораздо более сурово и гораздо более так серьезно звучит, чем клятва, но в оригинале именно «проклятие». Так вот, когда Иисус стал проклятием за нас? Когда Он стал проклятием за наш грех? Во время Своего рождения? Нет, конечно. Это было чудесное рождение. Во время Своего земного служения? Но Бог Отец сказал Своим голосом о том, что «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, и в другом месте сей Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Бог был полностью доволен своим Сыном. В это время Христос явно не стал проклятием за нас. Так когда же? Многие скажут, на кресте. И да, это действительно так, но все же здесь нужно некоторое уточнение. Вот, например, смотрите, послание к евреям, 9 глава, 13 и 14 стихи. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисус Христос принес себя непорочным. Иными словами, даже в тот момент, когда Иисус пошел на крест за нас с вами, Он был непорочным. Я бы сказал, что в первые 3 часа, когда люди опустились до самой низости по отношению ко Христу, он оставался непорочным на Голгофском кресте. Иначе получилось бы, что автор послания к евреям не прав. Крест, крестная смерть, это наказание было оставлено для самых страшных преступников. Более того, крестная смерть была наказанием медленным. Преступник должен был умирать мучительно. Он должен был умирать болезненно. Иисус умер быстрее, чем ожидали этого. Ну, например, быстрее, чем ожидал этого Понтий Пилат. Но вот в начале, в первые, скажем так, 3 часа своего пребывания на Голгофском кресте, Иисус был непорочной жертвой. Оставаясь живым на Голгофском кресте, Иисус оставался Сыном Божьим. Он ни на минутку не стал грешным человеком. Греховность не стала его свойством. Это очень важно. И только в конце, в тот момент, когда он умирал, в тот момент, когда он принял смерть, вместе с этой смертью он принял и наше проклятие. Мы читали слова сегодня: «Проклят всякий, висящий на древе». Иисус был проклят за нас, но по сути своей, как Сын Божий, как вторая ипостась Троицы, он был благословен. Сегодня, глядя на распятие, видя Иисуса Христа на Голгофском кресте, вспоминая этот эпизод, мы видим, естественно, не грешника на кресте, ибо это было бы богохульством. Мы видим святого, праведного, единственно праведного Сына Божия. Крест был предназначен для совершенно других людей. Он был предназначен для самых страшных грешников. Но в тот самый момент на кресте был самый великий праведник. Тот, равного которому просто не существует. Если запутаться в этом, если не разобраться в этом, то получается, что мы принижаем сам крест. А это недопустимо для христианина. Я понимаю, что это сложно. И для Павла это было сложно. Павел знал, что проклят всякий, висящий на древе. Так было сказано еще в Ветхом Завете. И, соответственно, если с Иисусом случилось такое, если Бог это допустил, значит, Иисус проклят пред Богом. И вот по этой причине апостол Павел, еще будучи Савлом, начинает преследовать христиан и фактически преследует Христа. Он говорит: вы идете за тем, кто проклят пред Богом. Вы идете против Бога. И вот со временем апостол Павел начинает понимать самое важное. 14 стих 3 главы послания Галатам. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Каким образом благословение Авраама дойдет до язычников? Через еврейский народ? Да, конечно, потому что избранный он народ. Но еще точнее, через конкретного представителя еврейского народа. Понимаете, ни один современный еврей, и уж тем более еврей, который не принял Иисуса Христа как Мессию, как Спасителя, ни один еврей такой не может сказать, что вот я благословение для народов просто потому, что я еврей. Иногда говорят: благословение для народов через те научные изыскания, которые сделал еврейский народ, через те торговые достижения, которые есть у еврейского народа, через культуру, которая есть у еврейского народа. Нет. Апостол Павел очень четко говорит: дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Иисус взял на себя проклятие для того, чтобы передать благословение. В прошлый раз мы говорили о том, как заключен был завет с Авраамом. когда Бог прошел через рассеченными трупами животных. Для заключения же Нового Завета Сын Божий позволил распять себя. Это уже не трупы животных. Это Сын Божий, вторая ипостась Троицы. Мог ли человек хоть как-то способствовать заключению этого завета? Вы помните, что в завете с Авраамом Авраам был в оцепенении, а может быть, во сне, может быть, в какой-то недвижимости. Он ничего по этому поводу сделать не мог. Между разрубленными частями животных прошел только Бог. А здесь тоже. Мы никак не могли поспособствовать этому завету. Все, что нам остается, это принять действие Божие. Принять с благодарностью и с верой. 15 стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». Мы с вами уже говорили об этом. Мы говорили с вами о том, что если между нами была договоренность, то эта договоренность будет неизменной. Какое же отношение это имеет к тому, о чем мы с вами беседуем сегодня? 17 стих. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Интересно, правда? То есть завет с Авраамом называется здесь не более, не менее, как заветом о Христе. Почему? Потому что Христос и есть носитель, и есть источник того благословения для народов, о котором Бог сказал, обращаясь к Аврааму. «Благословятся в тебе все племена земные» имеется в виду, что благословятся через Иисуса Христа. Значит, завет, который мы читали с вами с Авраамом, Бытие 12 глава, 15 глава, 22 главы, называется здесь заветом Христа. И вот получается, что закон не может отменить этого завета просто потому, что закон был дан через 430 лет. Вот сила третьей главы послания к Галатам. Когда закон был дан, обещание Христа, обещание Спасителя, данное Аврааму, существовало уже более 400 лет. И поэтому закон не мог отменить это обещание. Бог сделал Авраама благословением для народов. Во-первых, в том плане, что Бог произвел от Авраама благословенный народ, а во-вторых, в том плане, что через этот благословенный народ Бог привел в мир Иисуса Христа. Сегодня единственное благословение в мире через Иисуса Христа. Я вначале приводил пример, я сказал о том, что ни один еврей не может сказать «я благословение», потому что я от Авраама. Ни один представитель любой другой национальности ничего подобного сказать тоже не может. Самый великий композитор, самый великий ученый, самый великий писатель, самый великий художник, самый великий экономист. Ни один из этих людей, самых знатных и самых великих даже, не может сказать «я подлинное благословение для мира». Потому что благословение для мира только одно – это Иисус Христос. Итак, в 17 стихе мы с вами видели, что закон не отменяет обещание, потому что обещание дано было до закона. Читаем дальше, 18 стих. «Ибо если по закону наследство, то уже не по обещанию. Но Аврааму Бог дал наследство по обещанию или по обетованию». Еще раз. Прежде чем был дан закон, было дано обещание о Христе. Вот выбор. Ребята, либо по закону, либо по обещанию. И так не получается. Либо одно, либо другое. Но поскольку обещание дано раньше, то, конечно, по обещанию. В чем же тогда смысл закона? Апостол Павел подходит к этому важнейшему вопросу в 19 стихе. «Для чего же закон? Тут апостола Павла можно заподозрить в чем угодно. Кстати, иногда в этом чем угодно упрекают и нас, христиан. Говорят, например, что мы отменяем или отметаем Божий закон. Говорят о том, что мы беззаконники. Говорят о том, что мы, отрицая закон, отрицаем тем самым и законодателя. Апостол Павел отлично понимал, что будут эти обвинения. Ну, потому что против него тоже выдвигались эти обвинения. Апостол Павел не отрицает закон Божий. Он показывает закон во всем его величии, во всем совершенстве. Но при этом апостол Павел очень четко говорит и о цели закона. Знаете, друзья, я вырос в советское время, и когда нам рассказывали о школе дореволюционного периода, нас иногда пугали, говорили, что вот там были такие нудные и скучные предметы, типа закон Божий. Вот как нужно жить по-божески. Вот закон никогда не был предназначен, закон Божий никогда не был предназначен для того, чтобы нас спасти. У него совершенно другая функция.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Девятнадцатый стих. Для чего же закон? Он дан после. На минутку остановимся. После чего? После обещания, конечно. Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Закон дан через ангелов, закон дан рукой посредника, дан после, то есть уже после обещания, по причине человеческого греха, по причине человеческого преступления. Причем закон дан на определенный промежуток времени. Он дан, пока не придет Спаситель. Закон был временной, вынужденной мерой, на которую необходимо было пойти по причине человеческого греха. Закон был дан для того, чтобы открыть или показать грех, но не для того, чтобы удалить его. Закон был дан для того, чтобы человек увидел себя таким, какой он есть, без Бога, страшным, безнадежным грешником. Закон – это не стандарт святости, к которому нам сегодня надо бы стремиться. Закон – это стандарт Божий, с которым мы можем сравнить себя и понять, что сами мы по этому поводу ничего не сделаем. Тут очень важно разобраться в сущности греха и в том, как греховная природа соотносится с нашими поступками. Существует весьма распространенное и неправильное мнение, такой неправильный взгляд, когда говорят: вот я грешу, я совершаю греховные поступки, и это делает меня грешником. Это портит мою природу. То есть сначала мои поступки, потом моя природа. И если так, и если это мнение справедливо, оно несправедливо, сразу скажу, но если так, тогда получается, что если я не буду совершать греховных поступков, то и природа моя каким-то образом улучшится. Ну и тогда получается, смотрите, есть Божий закон, вот ты живи так, ты поступай так, и тогда ты станешь лучше, и тогда у тебя станет все здорово. Но дело в том, что, читая Священное Писание, мы видим, как в нем представлено все совершенно наоборот. Не мы становимся грешниками, потому что грешим, а мы грешники уже по природе. И вот поэтому мы грешим. Мы грешники по природе, и этот факт определяет наше поведение. Он определяет наши дальнейшие поступки. Я по природе грешник, я по природе расположен говорить неправду. Я по природе предрасположен обманывать. Это просто есть во мне. Вот о чем говорит апостол Павел. И, соответственно, даже если я буду пытаться вести себя иначе, то, что мне прежде всего необходимо, это не столько изменение моей жизни, сколько изменение моей сущности. Потом жизнь будет также меняться. Но сначала перемена сущности. Поняли разницу? Человек, который настаивает на том, что мы становимся лучше через закон, исходит из того, что давайте сначала изменим поведение, и в результате будет меняться сущность. Библейский же контекст все же другой. Христос умер и воскрес для того, чтобы изменить нашу сущность. И вслед за этим будет меняться и наше поведение. 20 стих. «Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Иными словами, если бы закон каким-то образом мог давать жизнь, то этого было бы достаточно. Тогда смерть Христа была бы не нужна. Однако в той ситуации, в которой мы находимся, при той греховной природе, которая у нас есть, закон приносит не жизнь, закон приносит смерть. Закон может сказать человеку, насколько он виновен и что за это будет. Но милости закон нам не даст. 22 стих. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Читая закон, читая Ветхий Завет, мы с вами понимаем, что каждый из нас находится в заключении. Каждый из нас находится под проклятием. И вот по этой причине, по этой самой причине, Христос стал проклятием за нас. То есть сначала проклят был каждый из нас. Затем Христос берет это на себя. Вот смысл спасения. Вот смысл того, что происходит с нами. Кто-то говорит, ну я грешу случайно. Кто-то говорит, но меня вынуждают грешить. Кто-то говорит, но я грешу не очень сильно, другие грешат больше. Давайте представим себе такую ситуацию. Несколько человек находятся в высоком доме. Один из них находится на 10-м этаже, и он, извините за такой пример, случайно выпал из окна. Другой находится на 12-м этаже. Его вытолкнули из окна. Третий находится на 15-м этаже. И он осознанно сделал шаг из окна. Случайность, решение других, осознанное, но страшное и неправильное собственное решение. Три разные сценария. Теперь вопрос. А как вы думаете, вот при том, что это три разные сценария, насколько будет отличаться финал в каждом из этих сценариев? И еще. Как вы думаете, может ли закон гравитации проявить милость хотя бы к одному из этих людей? Ну, например, к тому, кто упал случайно. Это же случайно было. Или к тому, кого вытолкали. Или к тому, кто сделал страшный, но осознанный выбор. Может быть, он сделал этот выбор, потому что так сложились жизненные обстоятельства. Способен ли закон гравитации проявить милость хотя бы к одному из них? Закон не знает о смягчающих обстоятельствах. И закон гравитации в данном случае замечательный пример. Человек садится за руль, и он случайно, по недосмотру, попадает не в тот ряд. Он пересекает двойную сплошную. Его останавливают. Как вы думаете, насколько ему поможет
если он начнет говорить инспектору о том, что он сделал это случайно. Понимаете, какая штука? Закон по природе своей, закон по функции своей не предназначен для того, чтобы миловать. У закона совершенно другая функция. Но Писание, читаемое в 22 стихе, всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Та самая история, которая начинается с Авраама. «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Обетование верующим ровно так же, по вере в Иисуса Христа. 23 стих. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». В древних домах, в древних семьях был такой раб, которого называли словом «педагог». Причем это не был педагог, в смысле учитель, в современном понимании этого слова. Слово «педагог» – «педагогос» – происходит от двух греческих корней. Первый из них значит «ребенок». Второе – «водить», «вести куда-либо». Так вот, детоводитель – это именно педагог. Детоводитель сначала занимался ребенком, он заботился о ребенке, он по возможности учил ребенка, хотя преподавание не входило в его основные функции, для этого были другие люди. И дальше он начинал водить ребенка в школу, водить ребенка к преподавателю. Ребенку он был нужен только на какое-то время. Кстати, интересно, этот раб имел в частности право наказывать ребенка. Это удивительная вещь, потому что, в принципе, у рабов таких прав быть не должно было, потому что рабы сами воспринимались чуть ли не как вещь, чуть ли не как предмет. Это страшно, но это было так. Но педагог имел такое право, потому что ему необходимо было пресечь поведение ребенка, которое не соответствует ожиданиям. Но педагог давался ребенку лишь на время, для того, чтобы подготовить ребенка к будущему. Вот и говорит апостол Павел, закон не может оправдать, закон не может помиловать, закон не может спасти, но закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Что это значит? Поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.